Александр Никифоров. Богатырь. Я сижу в школьном классе и рисую. Но сижу не за партой, как все ученики, а за маленьким столиком, поставленным в сторонке специально для меня. Потому что мне 4,5 года, потому что идет война, потому что папа на фронте, а мы с мамой в эвакуации в городе Горьком и живем у родственников. А еще потому, что моя троюродная сестра Инна привела меня с собой в школу, где она учится, так как меня сегодня не с кем оставить дома. Но это все не важно. А важно то, что я сижу и рисую богатыря. Я всегда рисую богатырей. Это самые сильные и смелые люди. Их никто никогда не победит. И еще они очень добрые. Всегда защитят маленьких и слабых. Все мои богатыри похожи на богатырей из книжки про Руслана и его невесту Людмилу. Я без конца могу разглядывать картинки из этой книжки, поэтому всегда рисую богатырей. И всегда начинаю рисовать их с сапог. Сапоги у меня получаются точь-в-точь, как настоящие. Я знаю, что голенище у сапог в самом низу надо рисовать гармошечкой, поэтому в этих местах я вместо прямых линий старательно вывожу зигзаги. Конечно, сапоги я размещаю в нижней части листа бумаги, так как после того, как я заканчиваю их рисовать, то начинаю постепенно пририсовывать к ним все остальное — штаны, кольчугу, бороду, шлем. В свою очередь появляются руки, а в них щит и меч. Сейчас я уже не могу внятно объяснить эту особенность моего детского творчества. Но, очевидно, ребенок интуитивно чувствовал, что рисовать надо именно в такой последовательности. Теперь, прожив целую жизнь, в течение которой всегда надо было все и всем объяснять и за все постоянно оправдываться, из-за чего, кстати, становишься законченным демагогом, я бы стал рассуждать следующим образом. Вот, мол, богатырь черпает силу от матушки земли, а значит, он и начинаться должен от нее, и так далее, и тому подобное. Возможно, большинство людей начинает рисовать богатыря с головы. И что? На некоторое время его голова как бы оказывается одиноко висящей в воздухе. Это лучше? Ну, не знаю, не знаю. Итак, я сижу в классе и рисую богатыря. Сапоги уже почти готовы, осталось только погуще зачернить голенище второго сапога. «Ну, покажи, что ты там рисуешь?» — раздался надо мной громкий голос. Я понял, что это подошла ко мне учительница, и немного отстранился от рисунка, давая возможность его получше разглядеть. Не поднимая головы, пробурчал, что рисую богатыря. «Где же тут богатырь? Я вижу только сапоги», — недоуменно заявила учительница, и, не дожидаясь моего ответа, вернулась к своим ученикам. Я даже не поверил своим ушам. Что она сказала? Как это только сапоги? Неужели не видно, что это начало богатыря? Разве этого может не понимать учительница? Она что, сама никогда не рисовала богатырей? Никто из взрослых еще меня так не обижал. Ну надо же, только сапоги. И это было сказано мне. Чьи рисунки всегда хвалили домашние. Мне, кто лучше всех приятелей с нашей ремесленной улицы рисовал богатырей. Я сидел, переживая обиду, которая все разрасталась и разрасталась во мне. Казалось, я сейчас лопну от обиды. Моя голова все ниже опускалась над столом, рисовать больше не хотелось ни капельки. Потом карандаш замер в руке, уткнувшись в одну точку, а потом и вовсе выпал из пальцев. «Нет, мне здесь больше делать было нечего!» Отодвинув стул, я вылез из-за стола и выбежал из класса. На улице было тепло, все ходили без пальто, и я сразу выскочил на крыльцо. Скатился со ступенек и бросился прочь от школы. За мной с криком неслась Инна. Дорогу домой я, конечно, не знал. Просто бежал, лишь бы оказаться подальше от школы. Поэтому, может быть, даже лучше, что 10-летние девочки бегают быстрее, чем мальчики, которым недавно исполнилось 4,5 года. Вечером Инна с плачем заявила взрослым, что больше меня в школу с собой не возьмет. Только стыда она натерпелась с этим сумасшедшим. Больше я в этой школе не появлялся. Как-то все устроилось к моему и Инниному удовольствию. Я давно уже не рисую богатырей. Может, напрасно, но я уверен, что дети не перестают и не перестанут их рисовать. Неважно, откуда начиная рисунок, с сапог или с головы. Ведь богатыри — это самые сильные и справедливые люди. Они всегда защитят маленьких и слабых. Вячеслав Кабанов, Валентин Панкратьевич, необыкновенный директор. В 6 классе я стал погружаться в беспризорность. 6А тоже походил на улицу, и в нашем классе появился Эрик Мазурин, взрослый человек, высокий блондин, с лицом нестрашным. Он носил синий в полоску пиджак. В свои 16 лет Эрик уже избрал профессию, а в школе уклонялся от тюрьмы. С иными одноклассниками он изредка здоровался, не сильным шлепком ладони по щеке. Уроки английского занимали Эрика более других. Он смотрел на Веру Михайловну с большим интересом и не впопад произносил какие-нибудь 2 слова, неясные по смыслу. Вера Михайловна сбивалась с английской речи и предлагала Эрику выйти из класса. На что Эрик отвечал: «Но я красив и молод». Я отворил дверь класса и столкнулся с Эриком. Он поднял руку для приветствия, а я отпрянул и стукнулся виском о косяк. Ничего не случилось, но меня обступили и повели в медпункт. Потом отправили домой с провожатым. На завтра меня допрашивал директор, желая сбыть Эрика в тюрьму. «За что он тебя ударил?» «Он не ударил». «Как не ударил? У тебя сотрясение мозга». «Я сам ударился». «Все видели, что он тебя ударил». «Да нет, он просто, он всегда так». «Бьет?» «Да нет». Не знал я, как сказать. Директор же так понимал, что я отмазываю Эрика из страха перед ним, и дожимал. Но я ведь правду говорил, ведь Эрик никого не бил. В его шлепках была доброжелательность, и я не мог сказать неправду. А Эрика из школы удалили, и он предался воровскому делу, пока не пропал совсем. Я же вовсе перестал учиться, и мой табель наполнился 2-ками. Избыток их меня нервировал. Я начал 2-ки стирать красным ластиком, но в советские чернила были лучшими в мире, и на месте 2-ек получались дырки. За прогулы меня отконвоировали в кабинет директора. И тут уж о директоре самое время сказать особо. Валентин Панкратьевич Мясин, директор наш, был личностью весьма необыкновенной. На иных директоров или учителей никак не походил. До него был Исаак Лазаревич, и он был директор как директор, седой и в шинели. А Валентин Панкратьевич явился, строен, высок, стремителен бел лицом и черен волосом, бегущим легкими волнами по разным сторонам прорезанного бритвою пробора. Он облачал себя в костюмы невиданной доселе красоты и свежести. Но главное — лицо. Если кто-то видел в телевизоре английского Шерлока Холмса, то могут себе представить Валентина Панкратьевича. Только лицо у него было еще резче, асимметричнее и дьяволоподобней. Ну а в глазах играла адская веселость. Говорили, что до школы он служил не знаю кем в стране Албании. Директор посадил меня на стул, спросил про мать, я ответил. Отец Нету. А где он? Не знаю. Но он был? Не-а. Как это? Он что, погиб на фронте? Не-а. А где же он? Нету. Валентин Панкратич задумался. Он сидел спиной к окну, лицо его было в тени, и сквозь хрящеватые раскинутые уши просвечивало солнце. Он что, репрессирован? Вопрос я не понял. А мать что говорит?
Ничего.
Ну ты у матери спрашивал? Не спрашивал. Но почему? Я чуть пожал одним плечом, а Валентин Панкратич немного похрустел ушами. Ну хорошо, посмотрим табель. Солнце ушло, и лицо директора стало виднее, брови его взлетели. Это что? Кто стирал? Ты?
Я.
А ты знаешь, что табель — это государственный документ? Знаешь, что бывает за подделку государственных документов? Под суд пойдешь. Не помню, чтобы я перепугался, мне скучно было. И я хотел на улицу, на волю. Не знаю, вызывал ли директор мою маму, а если вызывал, ходила ли она. Мама не любила, когда ее куда-то вызывали. Не сразу, но в 7 класс я все же перешел. А 7-летка считалась тогда вполне достаточным образованием, не полным средним. Поэтому директор Валентин Панкратич стал терпеливо ждать начала лета, когда мы с ним расстанемся навеки. Однако час настал, и он прочитал мое заявление.
Что?
Кабанов в 8 класс? Но он же ведь не знал, что я из хорошей семьи, где не то что 10-летка, а даже институт считался обязательным. В 8 класс я все-таки пришел, и тут что-то со мной случилось. Вернее, Вовка Митрошин меня надоумил. Он способ изобрел, как прилично учиться без мук. И я перенял этот способ. Благо, у нас была 2-я смена. Часам к 12 ночи, когда все в доме засыпали, я садился к столу, засветив несильную лампу, и делал все уроки. Ну, почти все. Конечно, для этого пришлось записывать домашние задания, чего я прежде не имел в привычке. На все мои уроки уходило 2 часа. Потом я ложился и спал сколько хотел, иногда до самой школы. Зато за партой я испытывал блаженство. Мог слушать ход урока, мог думать о своем, читать, беседовать с соседом. Я был свободным человеком, готовым отстоять свою свободу ответом на любой вопрос. Но объяснение нового старался слушать, поскольку это упрощало домашнюю работу, а по устным предметам и вовсе ее отменяло. Только урок истории вводил мою свободу в рамки, потому что историю преподавал сам директор. Он вынудил нас иметь тетради по истории, и в ходе урока приходилось все время что-то писать. То план, то даты, то вопросы, то выводы. И в завершении каждой темы Валентин Панкратич торжественно и грозно нам диктовал высказывание на этот счет самого товарища Сталина и предлагал потом эту запись заключить в красную рамку или же всю ее подчеркнуть красным. Валентин Панкратич Мясин не дождался, пока мы окончим школу. Почему и куда он ушел, я не знаю. Это был исторический 54-й, 55-й, послесталинский учебный год. Похоже, что историк наш попал под колесо истории. Уже обозначился слом, и первые ученики сталинских университетов иной раз из гнезда выпадали. Но первая четверть 10 класса прошла еще при нем. Школа перестала быть мужской, и в каждом коридоре из 2 уборных осталась 1. Но 10-е классы не воссоединили. На первой же встрече с директором этот вопрос прозвучал. И Валентин Панкратьевич ответил. «Коваль, ты о чем говоришь? К вам девочек пустить? Ты что же хочешь, чтобы при мне... при школе еще родильный дом открыть?» Последний раз я видел нашего директора году в 59-м, когда уже пришел из армии. Валентин Панкратович сутулился рядом с моим домом. Он думал что-то свое и немного шевелил губами. В руке у него была авоська с кефиром и белым батоном. Двубортный костюм его увял, и лацканы понуро загибались к низу. Меня он не заметил. «Куда же делись вы потом, Валентин Панкратович, сталинский сокол, наш славный директор 657-й мужской средней школы, что до недавних пор была на улице Чаплыгина, бывшем Машковом переулке? Только номер у нее потом стал другой.